for Mahomes to try and make some magic. A night where he's trying to establish his legacy. Steps his foot, has Samaje Perine, rushes out to the right-hand side, has a man there, for the interception at the 39-yard line. With Danny Hampton, that was 25, 20, Cooper Dejean down to the 10, down to the 5, touchdown Eagles! Cooper Dejean goes all the way across the formation.
What's my favorite word? Why they gotta say it like short? You know they can't play on my court. Can't hang with the big dogs, stay on the porch. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. Where you get that from?
Ну что, всем привет, дорогие друзья! Всех поздравляю с окончанием очередного сезона Национальной футбольной лиги. Мы отмучились. Для кого-то этот сезон получился воодушевляющим, для кого-то он получился, наверное, разочаровывающим, но, тем не менее, он точно получился ярким и очень богатым на разного рода события. Увенчал этот сезон матч за Супербол под порядковым номером 59, который прошел в Новом Орлеане в это воскресенье. Как вам, кстати, Супербол, ребята? Дайте угадаю, если вы не болельщик Иглс, то он, наверное, вам не очень-то и понравился. Ну, правда, игре сложно быть какой-то привлекательной для нейтрального зрителя, когда одна из команд не может зайти на чужую половину поля на протяжении 9 там, или 10 драйвов. Вообще, этот Супербол должен был стать каким-то особенным. Все-таки Новый Орлеан, наиболее, наверное, уникальный город, или один из самых уникальных городов Соединенных Штатов Америки, столица джаза, карнавалов, фестивалей, культуры вуду, в конце концов. Вы наверняка уже видели это видео, где болельщица Иглс тыкает иголкой в куклу Патрика Махомса прямо на трибуне во время матча. Город, воспеваемый Луи Армстронгом, Дженнис Джоплин, Роллинг Стоунс и The Animals. Столица Шугарбол, да и Суперболу уже, наверное, можно сказать тоже. Стадион, вот этот Цезарь Супердом, он же Mercedes-Benz Супердом, он же Луизиана Супердом, ну или же просто дом. Он является рекордсменом лиги, приняв уже 8 Суперболов. И это то самое место, где 3 января 2002 года зародилась династия New England Patriots во главе с Томом Брэди. На бумаге все это выглядело идеальнейшим местом для того, чтобы там случилось что-то такое немыслимое, что-то волшебное, что-то историческое, что-то, в общем, чего не случалось раньше. И, конечно же, я имею в виду трепит. Этот город располагал просто к совершению подобного рода великих событий. Но, вы знаете, помимо всего этого блеска, Новый Орлеан — это еще и город про преодоление. Город, в котором произошла известная битва за Новый Орлеан между Соединенными Штатами и Великобританией в 1815 году. Битва, которая в целом практически положила конец англо-американской войне. Город, где во времена гражданской войны был основан первый в стране чернокожий полк, состоявший из бывших рабов. Город, 80% которого было затоплено во время самого разрушительного урагана в истории США, урагана Катрина в 2005 году. Тогда именно стадион, кстати, принимавший Супербол 59, стал одним из главных пунктов помощи оставшимся в городе жителям. Город, который потерпел из-за этого урагана отток почти 40% жителей. Город, на который 15 лет спустя обрушился ураган Ида. Ураган, когда ветер со скоростью 250 км в час ударил по побережью Луизианы, принеся с собой очередные разрушения. Поэтому Новый Орлеан — это еще и история про преодоление. И кто, как не Филадельфия Иглс, абсолютно разваливающаяся, точнее даже развалившаяся в конце прошлого сезона, идущая 10-1 к Дню Благодарения и потерпевшая 5 поражений в оставшихся 6 матчах, в прошлом году я вспоминаю, на самом деле, вот День Благодарения, это стал какой-то отправной точкой. Я вспоминаю, по-моему, это был матч с Далласом, когда в овертайме одержали победу, когда Джейк Эллиот в абсолютно отвратительную погоду забил вот этот филд-гол там с 55 или скольки-то ярдов и перевел эту игру в овертайм. Это был просто подъем не знаю, подъем эмоций каких-то невероятных. И после этого мы ушли на короткий отдых, да, всей страной на День Благодарения. И после этого команда вернулась и проиграла 5 из оставшихся 6 матчей. Разгромлена просто была Тампой Бэй Бэкканерс в wildcard раунде. И кто, как не Филадельфия Иглс, ставшая в этом сезоне символом преодоления самих себя в первую очередь, должна была стать той командой, которая помешает Канзас-Сити Чифс стать формально первой в истории НФЛ командой, выигравшей 3 Супербола подряд. На бумаге эта афиша выглядела невероятно привлекательно, и даже несмотря на все истории в соцсетях о потенциальных бойкотах этого матча, их разгоняли очень активно в связи с проходом Kansas City Chiefs, естественно. Тем не менее, этот матч посмотрело почти 130 миллионов человек, что стало очередным рекордом просмотров главного спортивного мероприятия Америки. Среди этих 130 миллионов людей были и мы с вами. Получили ли мы то, на что рассчитывали и к чему нас готовила эта афиша? Я полагаю, что нет. Но, как говорил классик, ваши ожидания – это ваши проблемы. Наверное, для проведения того матча, который мы с вами увидели, лучше бы всего подошел не красочный и счастливый Новый Орлеан, а какой-нибудь хмурый и унылый Новый Уренгой. Но вы знаете, несколько недель назад в одном из телеграм-каналов про футбол я прочитал интересную мысль, которая мне очень понравилась. Мысль о том, что Супербол — это история не совсем про футбол или даже совсем не про футбол и ничего общего с футболом не имеющая. Мысль о том, что Супербол, он не для нас с вами существует. Он существует для Дональда Трампа, он существует для Кендрика Ламара, для Джей-Зи, для Адама Сэндлера, для всевозможных компаний, помогающих считать жителям Америки налоги и покупающим 30 секунд эфирного времени за 8 миллионов долларов. Не знаю, для Тейлор Свифт, хотя она со своим туром, в отличие от Супербоула, пару месяцев назад собрала на том же стадионе Sold Out, причем трижды за один месяц. Я, кстати, один из тех, кто вообще не понимает хейта к этой персоне. Я металлхед до мозга костей, и такая музыка от меня невероятно далека. Но я, наверное, никогда не пойму смысл хейта людей на основании того, что вам не нравится их творчество. Так вот, этот Супербол, он, как и любой другой, создан для таких вот людей. Он, скорее, даже больше создан для Лео Месси, абсолютно, наверное, ничего не понимающего в этом виде спорта, чем для нас с вами. В общем, Супербол получился такой, какой получился, понравился или нет, выбирать вам, но другого у нас нет и не будет. Супербол 59 в прошлом, как и в прошлом мысли Kansas City Chiefs о трипите. И больше всех от этого пострадает, естественно, президент Miami Heat Пэт Райли, ведь именно ему принадлежат права на использование вот этого термина «трипит», права, которые накануне Супербола, как мы узнали из новостей, получили Kansas City Chiefs, и которые им уже не пригодятся, по крайней мере, ближайшие 3 года. Ну а где-то в далеких деревнях пустыни Сахары маленькие африканские дети будут ближайший год бегать в футболках с надписями «Kansas City Chiefs трипит». Футболки с надписью «Сан-Франциско 49ers победители Супербола» им можно уже выкинуть. Патрик Махомс, конечно же, как и полагает лидеру команды, взял всю вину на себя, заявив, что команда играла хорошо, в отличие от него. Не надо, Патрик, твоя команда играла ужасно. Твои линейные, допустившие при 42 дропбэках 23 давления и 6 секов без единого блица, это безусловный провал, безусловный, без единого блица. 23 давления и 6 секов. 53,3% давления на Махомса было за игру. За всю карьеру он встречал давление выше, чем это, только однажды. И когда бы вы думали, конечно же, в Супербоуле 55 против Тампы. Тогда было 59%. И как же был вообще прав Том Брэди в эфирах Fox Sports? В то время, когда вообще все эксперты говорили, что ну вот здесь-то Иглс точно не смогут. Вот здесь придет конец этой красивой истории. Особенно отличался такой забавный персонаж, как Ник Райт. Том Брэди сказал, что если Иглс начнут вести последовательную и динамичную пасовую игру, их будет не остановить. И кому как не Тому Брэди лучше всего знать, как обыграть Kansas City Chiefs. Немного цифр. 1. Это количество ярдов, суммарно набранное в первой половине игры Трэвисом Келси, Ксавьером Ворси и Диандре Хопкинсом. 1. Количество первых даунов за всю первую половину игры. Первых даунов Чифс, естественно. 3. общее количество ярдов на выносе, набранное за первые 30 минут встречи. И вообще, вы не увидели очень похожий паттерн в обоих проигранных суперболах Chiefs? И там, и тут была какая-то абсолютная импотенция всей команды. Знаете, такое ощущение, что они вообще впервые в жизни попали на футбольное поле. Я не знаю, что с ними случилось, у меня нет объяснения того, что случилось с этой командой накануне. Или же в день игры. Главными хайлайтами там вообще с игроками Chiefs, помимо перехватов Махомса, стали какое-то абсолютно опустошенное лицо Трэвиса Келси, бьющий кулаками по газону Крис Джонс и плачущий на скамейке Чарльза Миниху. Такие вещи невозможно объяснить, так же как невозможно объяснить то, что ни Энди Рид, ни Патрик Махомс ничего не могут изменить в тех случаях, когда игра команды идет не по их сценарию. Ноль изменений или даже попыток этих самых изменений. Такое ощущение, что они это поражение приняли еще где-то в середине второй четверти. И вот это вызывает больше всего вопросов. Но, наверное, тем интереснее будет услышать ответы, которые Энди Рид и Патрик Махомс дадут нам уже через полгода с началом следующего сезона. Но в целом давайте торопиться хоронить Канзас Сити Чифс не будем, потому что я уже много прочитал на том же Факсе о том, что им стало там, ну, каким-то экспертом, стало окончательно ясно о том, что Махомс далеко позади Брэди, хватит, не нужно вот этого. Первые 5 суперболов Брэди, кстати, также закончились 3 победами и 2 поражениями, но это все еще Канзас Сити Чифс, это великая команда. Это люди, которые навсегда вписали свое имя в историю этой лиги 7 раз подряд, сыграв в финале конференции, 5 раз за эти 7 лет пройдя в Супербол и 3 раза его выиграв. Это нереальное достижение, большинство команд за всю историю даже мечтать ни о чем подобном не могли. Патрик Махомс все еще рекордсмен лиги по тачдаунам в плей-офф, все еще рекордсмен лиги по набранным ярдам в сезоне, все еще игрок, быстрее всех набравший сначала 10, потом 25, а потом и 30 тысяч пасовых ярдов. Трэвис Келси в этом матче стал рекордсменом лиги по количеству приемов мяча в плей-офф. Про его рекорды среди тайт-эндов даже, наверное, заикаться не стоит. Энди Рид — это все еще тот же гениальный дядька с заледеневшими усами. Его идеи никаким образом не устарели за один вечер. Это был всего лишь один проигранный супербол. Да, проигранный вот так, да, проигранный вчистую, без шансов. Но это всего лишь одна неудачная игра. You wanna talk about underdog? You wanna talk about a hungry dog? For 52 years you've been starved in this championship! You know what's up! Everybody wonders why we're so mean. Everybody wonders why the Philadelphia Eagles aren't the nicest fans. If I don't eat breakfast, I'm fucking pissed off. No one liked this team. No analyst liked this team to win the Super Bowl, and nobody likes our fans. And you know what? I've just heard one of the best chants this past day, and it's one of my favorite, and it's new, and I hope y'all learn it. Because I'm about to drop it right now. You know what I gotta say? To all those people that doubted us, to all those people that counted us out, and to everybody who said that we couldn't get it done. What my man Jay Ajayi just said. Fuck you! Но там, где есть одна неудачная игра, с другой стороны поля стоит игра выдающаяся. Именно выдающаяся, не боюсь этого слова. Не смотрите там, что я болельщик Eagles, я бы ровно так же сказал, победив в такой манере Даллас или Вашингтон или Giants. Philadelphia Eagles проделала невероятный путь в этом сезоне со своей молодой командой. Это третий по молодости состав лиги. Начав этот сезон с 2-2, они ушли на бай-вик и вернулись абсолютно другой командой, поиграв после этого всего лишь одну игру. Это ведь невероятно сложно вообще выиграть этот трофей. Это невероятно сложная задача для любой команды. В этом плане NFL это, наверное, самая сложная лига мира, я имею в виду в мировом спорте вообще. Ведь тот факт, что за 60 лет существования NFL никто не стал чемпионом 3 раза подряд, это на самом деле говорит о многом. Это непросто. Даже если в этом году ты самая сильная команда в истории этого спорта, ничего не гарантирует тебе, что в следующем году ты хотя бы попадешь в плей-офф. И это именно то, почему мы любим эту лигу, это именно то, почему нам интересно смотреть все это год за годом. И то, что эта команда смогла в этом году сделать, это гигантское достижение для всех игроков, для всей организации, для всего города, естественно, тоже. И, к счастью, для нас с вами это не была выдающаяся игра одного человека, решившего исход этой встречи. Это была выдающаяся игра от всей без исключения команды. Даже кикер Джек Эллиот был просто в огне, чего за ним в этом сезоне ранее замечено не было. Насколько я понимаю, он набрал 16 очков, что стало рекордом вообще для кикеров в Супербоуле в истории лиги. И по этим именам можно идти бесконечно. Купер Дежин и его первый перехват в карьере в Супербоуле. Да еще и пик-сикс, да еще и, мать его, свой день рождения. Ну разве это не шикарная история? Разве это не история, которую родители будут рассказывать перед сном маленьким белым мальчикам, мечтающим стать корнербэками по какой-то причине? По причине того же Дежина, вполне возможно. И, кстати, думаю, что после этого матча Леброн Джеймс уж точно пожмет Куперу руку. Вы же все, наверное, видели, да, эту историю. Я не буду скрывать, Купер Дежин мой любимый игрок в составе Eagles. С момента драфта я проникся к нему какой-то невероятной симпатией, к этому скромному пареньку из Айовы. И потом, когда я пришел на первую игру сезона, домашнюю игру против Атланты, это была вторая игра, вторая неделя, и игра, которую Eagles очень-очень обидно проиграли. И когда я на стадионе услышал вот это вот приветствие Купера Дежина, перекочевавшее из Айовы, когда, не знаю, как минимум 40 тысяч человек одновременно кричит «Куп!», ну это просто для мурашек пробирает, это лучший чант, который я когда-либо слышал. И сыграть так, хочется сказать, главном матче жизни, но знаете, если его карьера начинается с таких моментов, то кто его знает, сколько еще таких главных матчей в его жизни будет. Девонте Смит с первым пасовым тачдауном в Супербоуле среди игроков, задрафтованных из Алабамы, да еще и в своем родном штате, ну разве это не красивая история? Кенни, мать его, Пикет. Кенни Пикет играет в Супербоуле раньше, чем Джош Аллен и Ламар Джексон. Как вам такое, ребята? И он именно что играет, он выходит в последней четверти и делает именно то, что от него требуется. Сейкуан Баркли, да, конечно, этот Супербоул прошел без его забегов на 60 ярдов. Но сколько таких он сделал за сезон? Именно благодаря ему Eagles оказались там, где оказались. Я говорил перед игрой, что Chiefs в этом сезоне уже не дали набрать и 50 ярдов ни Дереку Хенри, ни Биджану Робинсону, двум из трех лучших раннинбеков лиги. И вот и Сейкуану они дали набегать только 57. Вся оборона Chiefs была нацелена на то, чтобы остановить Баркли, и у них это в целом, можно сказать, шикарно получилось. Но большое волосатое «но» притаилось за углом. В этом составе Eagles настолько много игроков, способных влиять на исход матча, что даже практически отсутствие Баркли в этой игре абсолютно никак не повлияло на нападение Eagles. Вы знаете, на протяжении всего сезона ты смотришь матчи Орлов, где доминирует Баркли, но когда у него не идет игра или его удачно тормозят, бац, и откуда ни возьмись, появляется AJ Brown с приемом на ярдов так 50. А потом в какой-то момент бац, и откуда ни возьмись, ты вспоминаешь, что в этой команде есть еще и Девонте Смит, способный решать исходы важнейших матчей. Девонте Смит легко мог бы быть ресивером номер один, наверное, как минимум в 25 из 32 команд NFL. А Philadelphia Eagles нам приходится вспоминать о нем не чаще, чем раз в несколько недель. А потом еще в какой-то момент бац, и Даллас Гаддард всплывает откуда ни возьмись со своим Стив Армом, и ты вспоминаешь, что в команде есть еще и довольно неплохой тайт-энд. Джален Хёртс, MVP Супербоула. Можно очень много говорить о том, насколько он слаб под давлением, и это все будет правда. Можно много говорить о том, насколько он системный квотербек, но скажите мне, разве плохо быть системным квотербеком, когда у тебя такая система? Я как болельщик предпочту систему и системного квотербека с двумя выходами в Супербоул за 3 года, отсутствию системы и гениальному франчайз-квотербеку, MVP, кидающему 10 тысяч ярдов за сезон, но раз за разом оступающемуся в последний момент. Джален Хёртс сделал все, что от него требовалось. Он был хладнокровен, он был спокоен, он грамотно распоряжался временем. Бедный пантер Брейден Мэн только 2 раза за игру потрогал мяч. Джален Хёртс допустил только одну ошибку. Удивительную, на мой взгляд. Я не ожидал от него такого, потому что в последних матчах он приучил нас, что он не расстается с мячом под угрозой сека. В особенности в плей-офф, да, в матче с Рэмс он даже допустил сейфти, но не избавился от мяча, когда не был уверен в своем пасе. Не буду скрывать, я был немножко ошарашен такой ужасной передачей, которая, по сути своей, обречена была на перехват уже в зародыше. Но это было единственным, за что его можно было упрекнуть. Джален Хёртс отдал несколько шикарных передач на 30-50 ярдов. Он набрал ногами там, где не дали набрать Сейквону Баркли. И он, безусловно, заслужил звание MVP этого Супербоула. Ник Сириани. Человек, в которого, наверное, не плюнул только ленивый. Как говорится, кто скажет, что это главный тренер, пусть первый бросит в меня камень. Но я вам скажу, что Ник Сириани — это тот человек, который, наверное, подходит этой команде и этому городу, как никто другой. Вы должны понимать, что такое вообще Филадельфия город. Помимо всей истории вот этой с городом братской любви, да, такое красивое название носит город. И помимо всех историй о декларации независимости, великой американской истории, колоколе свободы и всему остальному, это город очень грубый и очень бестактный. Когда-то город фабрик и заводов, город рабочего класса. Согласно статистике, 22% жителей города старше 16 лет не умеют читать на должном уровне и не владеют грамматикой, а 52% жителей города считаются функционально неграмотными. И это в полутора часах езды от Нью-Йорка, это не где-то по ту сторону Миссисипи. Это самый центр восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Это город, где, пройдя 10 минут от главных достопримечательностей, ты попадаешь в Кенсингтон, в район, где посреди улицы валяются сотни наркоманов со шприцами, торчащими из вен. Если вы не знаете, что такое Кенсингтон, загуглите, вам будет очень интересно. И это все Филадельфия, это город, в котором... Спорт – это не то лакшери развлечение, не то же самое, как в Нью-Йорке поход в Барклайс-центр на Нетс, или тем более в Мэдисон Сквер Гарден на Никс или хоккейные Рейнджерс. Для жителей Филадельфии спорт, неважно, будь то Eagles, Phillies, 76ers или Flyers, это место, где вы можете отвлечься от своей ежедневной рутины, быть самими собой, послать нахер болельщика команды соперника, если это необходимо, или в конце концов, может быть, даже набить ему морду или получить в морду от него. Это город, где главной знаменитостью является боксер из кино 70-х и где ему ставят памятники. И это город, в котором одно из самых больших сосредоточений этнических итальянцев в стране, и итальянец Ник Сириани, очень эмоциональный, плачущий на взрыв во время исполнения гимна перед Суперболом 57-м. Ник Сириани, орущий на своих помощников во время матча. Ник Сириани, вечно о чем-то на высоких тонах спорящий то с Эйджей Брауном, то с Джеленом Картером. Ник Сириани, кричащий болельщикам Чивс после победы, что что-то он больше не слышит того дерьма, которое они говорили раньше. В конце концов, Ник Сириани, который на пресс-конференции говорит болельщикам своей команды: «Я вас ненавижу, идите нахер!» Именно этот человек подходит этой команде, этому городу, как никто другой. И тот факт, что он немножко усмирил свое эго после прошлого сезона и доверил Хоуи Розману выбор координаторов, только добавляет вестов в его корзину, это тот тренер, которого вы вряд ли, наверное, когда-нибудь увидите тренером года. Даже если он с Eagles сделает трипит, он все равно будет считаться лишь счастливчиком, попавшим в нужное время, в нужное место, и люди будут говорить, что с такой командой справится любой тренер. Что ж, такова его судьба, такова судьба Ника Сириани. Я уже выше сказал о MVP Супербоула, да, о Джалене Хёртсе, но мне кажется, что гораздо важнее поговорить о двух других MVP Филадельфии, где P это не player, а person. Потому что эти две персоны, они, безусловно, заслужили того, чтобы о них говорили не меньше тех, кто выходил на поле. И первый из них это, конечно же, Вик Фанджо. Чтобы понять, насколько давно Вик Фанджо в футболе, я вам расскажу такое. Вик Фанджо когда-то работал в такой команде, как Philadelphia Stars. Позже она переехала в Балтимор и стала называться Baltimore Stars. Так вот, этой команды уже 40 лет как не существует. 40 лет, как этой команды нет в природе, царствие ей небесное, а Вик Фанджо в ней работал. Вик Фанджо пришел в NFL в 1986 году в качестве тренера лайнбекеров, и это были, кстати говоря, New Orleans Saints, так что Новый Орлеан — это в какой-то степени его альма-матер в NFL. Он там провел первые 8 лет своей карьеры в лиге, и именно под его руководством был создан так называемый «Дом-патруль», одна из самых грозных линий лайнбекеров за всю историю NFL. Рики Джексон, Вон Джонсон, Пэт Свиллинг и Сэм Милс, четверка лайнбекеров, игравших в Saints на протяжении 7 лет. За это время они суммарно набрали 19 появлений в Pro-Bowl'ах на четверых, а в 92-м году, единственный раз в истории NFL, все четверо лайнбекеров одной команды одновременно стали участниками Pro-Bowl'а. И их тренером был Вик Фанджо. Помимо этого, он успел поработать с защитой Panthers и Texans в их дебютные сезоны в NFL. В его послужном списке есть Colts, Baltimore Ravens, San Francisco 49ers, Chicago Bears, Denver Broncos, Miami Dolphins и, наконец, Philadelphia Eagles. И вы можете поверить, что этот человек за 39 лет в NFL никогда не выиграл Super Bowl? Я нет. Но теперь нам не нужно в это верить, потому что он его выиграл, и он стал одним из главных творцов этой победы. И я вам скажу, что Philadelphia Eagles не просто так дошла до Супербола 2 года назад, ведь Вик Фанджо и тогда был консультантом защиты Орлов. Они это не афишировали, но это было. Но и нынешняя защитная линия — это целиком и полностью его детище. Год назад защита Eagles числилась 30-й в рейтинге NFL. За год при Фанджо они запрыгнули на первую строчку. Это он превратил Квиньяна Митчелла и Купера Дежина из подающих надежды новичков в одних из лучших секондари лиги. Вы когда-нибудь вообще до этого сезона слышали о Заке Бонне? Ну серьезно, вы если не фанат святых. Этот парень за год под руководством Вика Фанджо прошел путь от специальной команды Saints, где он был уже практически списан со счетов, до одного из главных претендентов на звание лучшего игрока года среди защиты. В общем, Вик Фанджо мой MVP года, и я надеюсь, что он останется координатором защиты Eagles еще не один год. Ну и, конечно же, мой выбор MVP номер один — это мистер Говард Роузман. Хоуи Роузман пришел в Eagles в 2000 году в возрасте 25 лет и за 10 лет проделал путь от офисного стажера до генерального менеджера, а позднее до исполнительного вице-президента. Вот вам неполный список игроков, задрафтованных им за последние 4 года, послушайте. Квиньон Митчелл, Купер Дежин, Джален Картер, Нолан Смит, Келли Ринго, Джордан Дэвис, Кэм Джургенс, Накоби Дин, Девонта Смит, Лэндон Дикерсон, Милтон Уильямс. Это не полный список, само собой, но я вам только что назвал 11 фамилий людей, которые оказали сумасшедшее влияние на результаты этого сезона. Каждый из них. И все они были задрафтованы за последние 4 года. А подписание Зака Бона? Кто вообще в своем уме будет подписывать игрока из спецкоманды Saints, который ничем особенным за свою карьеру не выделялся, в основу защиты команды, которая будет претендент, которая планирует быть претендентом на победу в Супербоуле? А я вам скажу, кто будет. Хоуи Роузман будет. А драфт Джалена Картера? Пацан 3 раза за год, еще в колледже, 3 раза за год был пойман за неадекватное вождение автомобиля, и на 4-й раз все это закончилось 2 трупами на территории кампуса университета Джорджии. Они там гонялись на машинах, и 2-я машина, не та, в которой находился Джален, она перевернулась, там врезалась в столб, и 2 человек погибли в этой машине. В день драфта ему вечером нужно было быть в отделении полиции для дачи показаний. И незадолго до этого ему выдвинули 2 иска на сумму $40 миллионов. И о таком его типичном характере паренька из гетто известно было абсолютно всем. И ради этого пацана Хоуи Роузман поднимается до 9-го пика и забирает его в 1-м раунде. И я не знаю, как дальше сложится карьера Джалена Картера и в какие неприятности он еще может попасть, дай бог, что ни в какие. Но, как мы видим, тот пик уже на 100% был оправдан. В итоге Хоуи Роузман собрал 3-й по молодости состав лиги и с этим составом забрал Ломбарди. Большинство игроков на контрактах, и в ближайшие пару лет, наверное, особых поводов для беспокойства не предвидится. Гораздо интереснее, конечно, будет посмотреть, как он будет укладываться в потолок, когда придет время эту молодежь переподписывать, потому что если они продолжат в том же духе, то пацаны явно затребуют себе жирнющие лички. Так что, наверное, это будет очередным квестом для генерального Eagles, ну а пока он абсолютно заслуженно забирает звание MVP Eagles номер 1 последнего десятилетия. Ну, на этом, я полагаю, что можно заканчивать. С понедельника у нас начался новый сезон NFL. Нас ждет много всего интересного. Нас ждут драфты, нас ждет межсезонье. Это моя такая пробная попытка контента в таком формате. Дайте мне знать, если он вам заходит.
Football, man. Football.